Маленький миссионер. Девятилетний Витя расхаживал по своей комнате из угла в угол, заложив руки за спину. Его рубашка в зеленую клетку от этого топорщилась, делая без того худые высокие плечи мальчика еще выше. Нахмурив лоб, на который спадала рыжеватая челка, он то и дело подходил к окну, нетерпеливо поглядывая на улицу. Витя ждал папу, который обещал сегодня за ужином сказать что-то очень важное. Наконец из-за поворота показалась папина фигура. Мальчик, перескакивая через ступеньки скрипучей деревянной лестницы, сбежал на первый этаж старенького двухэтажного дома и стремглав понесся навстречу отцу. Отец раскинул руки в разные стороны, на лету поймал сына, прокружил его вокруг себя. С любопытством заглядывая папе в глаза, сын вложил свою ладонь в его сильную руку, и они радостно зашагали к дому. Подошло время ужина. Витя и его старшая сестра Люда в ожидании смотрели на отца. «Дорогие мои, Господь усматривает для нас другое место жительства», — сказал он. «Наша семья едет на миссионерское служение на север, в Эвенкию». Витя застыл с ложкой супа у раскрытого рта. «Витя, ешь, у тебя суп остывает», — улыбнулась мама. Но детям уже было не до еды. На отца посыпались бесконечные вопросы. «Папа, а на чем мы туда поедем? Может, мы на вертолете полетим? А снега там много? А там белые медведи будут? А где мы будем жить, в чуме или в доме? А у нас будет свой буран? А мы там будем ездить на оленях?» Отец старался ответить на вопросы детей и в то же время предупредить, что на новом месте придется встретить немало трудностей. Но дети были на все согласны, и их сердца наполнило чувство радости. На другой день Витя поделился приятной новостью с соседними мальчишками. «Спорим, что когда вы переедете, ты вскоре начнешь ныть и умолять своих папочку и мамочку вернуться назад. Они не выдержат слезок своего Витеньки и быстренько вернутся в наш старенький коттеджик. Ведь север — это вам не в бирюльки играть», — язвительно процедил сквозь зубы Толик, 11-летний мальчик из дома напротив, прищурив черные глаза. Витя в растерянности посмотрел на него и, не зная, что ответить, уныло побрел домой. Уже поздним вечером, лежа в кровати, Витя размышлял: «А вдруг я и вправду не смогу там жить и только опозорю папу и маму своей трусостью? Вдруг из-за меня нам придется вернуться назад, и тогда все станут смеяться над нашей семьей?» С такими тревожными мыслями мальчик долго ворочался в постели, прежде чем сон сомкнул его глаза. Вскоре Виктор Иванович Кондратьев с женой Лидией Михайловной и двумя детьми переехали на север как миссионеры. Маленький, заброшенный поселок, затерявшийся среди глухой тайги на берегу полноводной реки, встретил христиан не очень приветливо. Местные жители Эвенки поклонялись силам природы, они ревностно охраняли свою веру в злых духов и не хотели ничего менять в своей жизни. Самый ожесточенный был дядя Мурат с длинными, спутанными черными, как смоль, волосами. Он часто врывался в дом Кондратьевых непрошенным гостем. Мужчина гневно грозил Виктору Ивановичу кулаком и ругал его страшными словами: «Ты нам своего Иисуса не проповедуй! Он нам никто, и звать его никак! Да ты знаешь, кто мой Бог! Медведь мой Бог! Я ему молюсь, когда хожу на охоту, чтобы он меня не задрал. И он не задирает. Он во сто раз сильнее твоего Бога!» Когда Витя слышал гневные крики дяди Мурата, у У него мелко дрожали руки, а на веснушчатом лице выступал пот. Он, боясь пошевелиться, молился про себя, чтобы дядя Мурат не избил папу. Но этот черноволосый человек, выплеснув накопившуюся злость, уходил так же громко, как и появлялся, громыхая кирзовыми сапогами по деревянному крыльцу. Витя облегченно вздыхал и принимался за свои дела. А дел у мальчика было немало. Нужно было приносить дрова в дом, обдирать с поленья в березовую кору, для растопки печки, насыпать пшеницы курам, кормить своего любимца Трезора, который, гремя цепью и благодарно поскуливая, лизал своим теплым языком Витины руки. Все это Витя делал с любовью, и сердце его радовалось от того, что он может послужить ближним. Иногда Витя, управившись со своими домашними делами и сделав уроки, уходил на берег реки. Там он долго любовался медленным течением широкой реки и могучими вечнозелеными елями, обрамляющими противоположный берег. Спустя несколько месяцев мальчик наблюдал, как река замерзала. Но больше всего Витя любил вечера, когда вся семья была в сборе. Они ужинали, рассказывая, как у каждого прошел день, потом вместе убирали со стола, мыли посуду и шли в гостиную. Там при свете настольной лампы отец читал Библию, и все рассуждали над прочитанными стихами. В один из таких вечеров за окном крупными хлопьями падал снег, а в доме было тепло и уютно. От топившейся печки по дому распространялся приятный запах горящих березовых поленьев. Семья Кондратьевых сидела за столом в гостиной и мирно беседовала. «Папа, а каким должен быть настоящий миссионер?» – спросил Витя отца. «Во-первых, сынок, он должен любить Господа и стараться исполнять его заповеди. Во-вторых, ему нужно больше изучать Слово Божье, чтобы правильно свидетельствовать неверующим людям о Боге. В-третьих, ему необходимо быть смелым и мужественным, чтобы переносить все трудности, которые могут встретиться на его пути. Папа, я так хочу быть настоящим миссионером. Знаешь, перед отъездом меня соседский Толик уверял, что я не выдержу жизни на севере и буду умолять вас вернуться обратно. Папа, ты молись за меня, чтобы мне быть смелым и мужественным». «Хорошо, Витенька». Не успел Виктор Иванович договорить, как во дворе яростно залаял Трезор. За оградой послышались крики и грубая ругань. Вдруг раздался звон бьющегося стекла. Семья Кондратьевых бросилась в спальню. Через разбитое окно в комнату ворвался холодный ветер и, чувствуя себя полновластным хозяином, засыпал все хлопьями снега. На кровати и на паласе валялись осколки стекла. На полу в середине комнаты, как орудие преступления, лежал крупный обломок грязного кирпича. Витя стоял, прижавшись спиной к стене. Ему казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Так сильно оно колотилось. Витя и раньше слышал про то, как недоброжелатели выбивают стекла в домах у миссионеров, но не думал, что это так страшно. Он наблюдал, как папа с мамой и Людой поспешно убирали осколки, как закрывали подушками и одеялом образовавшуюся дыру в окне, и не мог двинуться с места. «Не переживай, сынок, уже все хорошо», — обнял его за плечи отец. «Как дальше нас поведет Господь, мы не знаем. В жизни миссионеров часто встречаются трудности. Нам нужно научиться преодолевать их, полностью полагаясь на Бога». Витя еле заметно улыбнулся отцу. «Я хочу стать настоящим миссионером». «Ты меня очень радуешь своим желанием. Да благословит тебя Бог, сын мой. А теперь надо идти спать, уже поздно». На следующий день Витя разбудил страшный шум, который доносился со стороны реки. На почтовый вертолет, который прилетал к ним в деревню раз в неделю, это было не похоже. На буран тоже. Мальчик соскочил с кровати, протер кулаком заспанные глаза, надел свитер, брюки. У порога засунул босые ноги в утепленные резиновые сапоги, накинул куртку и, на ходу застегивая молнию, выбежал во двор. В лицо пахнуло весенней морозной свежестью. Утро только-только вступало в свои права. Над крышами домов от недавно затопленных печей лениво поднимался дым молочно-белого цвета. Несмотря на начало мая, холодный северный климат давал о себе знать поздними снегопадами и ночными заморозками. Пушистым ковром землю покрывал вновь выпавший ночью снег. От крыльца к сараю тянулись свежие следы. «Папа с мамой управляются», — подумал Витя, и побежал к своему любимому трезору. Пес потянулся с просонок и лениво завилял хвостом. Мальчик начал тормошить его за уши и снимать ошейник. «Вставай, трезорка, вставай! Побежали со мной на речку. Там что-то сильно шумит. Слышишь?» Через минуту мальчик с собакой уже несли в сторону реки. Добежав до берега, Витя остановился, пораженный силой стихии. Такого ледохода он еще никогда не видел. Огромные глыбы льда, с треском ломаясь и наползая одна на другую, создавали невообразимый шум. Они топили друг друга, медленно пробивая себе дорогу, и не терпели никаких преград. Некоторые льдины, зажатые с обеих сторон, выползали вверх громадными обломками, но тут же с грохотом падали навзничь, разбивая себя и своих спутниц. Витя, смотря восхищенными глазами на движение огромных глыб льда, почувствовал себя маленьким и ничтожным среди этой ледяной стихии. Мальчик не заметил, как подошел отец и тихо встал рядом. «Ну что, сынок, впечатляет?» «Да, очень. Как велик наш Господь, управляющий этой ледяной массой. Пап, а если бы там оказался человек или какое-нибудь животное? Они были бы бессильны перед этой разрушительной силой. Никому не спастись из этого потока без посторонней помощи. А нам, кстати, через 3 дня нужно будет плыть на богослужение в соседний поселок. А этот лед к тому времени уже уйдет? Конечно. Через 2 дня мы его уже не увидим. Правда, изредка небольшие льдины еще будут встречаться, но они не смогут повредить лодки». «Как здорово, папа! Я так мечтал поплавать по реке на моторке!» — воскликнул Витя. Возвращаясь домой с берега реки, отец с сыном обсуждали предстоящую поездку. «Папа, как хорошо, что здесь нет автомобильных дорог между поселками, ведь ехать на машине не так интересно, как плыть на лодке». Виктор Иванович шутливо сдвинул шапку сына на затылок. «А тебе не надоест плыть больше 5 часов? Ведь путь далекий. Да и холодно сидеть в лодке без движения». «Нет, папа, я хочу быть бесстрашным и выносливым, как настоящий миссионер». «Молодец, Виктор». Отец с одобрением положил руку сыну на плечо. 3 дня Вите показались очень долгими. Он с нетерпением ожидал, когда они смогут отправиться в далекий путь на моторной лодке. Наконец этот день наступил. Плыть должны были папа, Люда и он, Витя. Мама оставалась дома следить за хозяйством. За окном было еще темно, но вся семья была уже на ногах. После молитвы каждый занялся своим делом. Лидия Михайловна пекла в дорогу своим домочадцам блины. Виктор Иванович управлялся в сарае, доил корову, теребил сено из стога, кормил поросят. Витя натаскивал дрова в сени, чтобы маме во время их отсутствия не пришлось самой носить тяжелые поленья от дровянника. Люда перебирала игрушки и книжки с картинками, выбирая подарки для детей того поселка, в который они поплывут. Незаметно для всех на улице начало рассветать. «Пора в путь», — бодро сказал Виктор Иванович, подмигнув детям. «Одеваемся, очень-очень тепло». Дети радостно засуетились. Витя натянул 2 теплых свитера, ватные штаны, меховую шапку-ушанку, унты и полушубок из оленей шкуры. «Ты теперь похож на настоящего северянина», — засмеялась Люда, глядя на своего младшего брата. «Ты просто себя не видишь со стороны в своем тулупе», — весело отозвался Витя. «Ты как мячик, что в высоту, что в ширину, одинаково». «В Вскоре вся семья Кондратьевых вышла на берег реки. Виктор Иванович с сыном вынесли приготовленные сумки. Лидия Михайловна с дочерью хлопотали в моторной лодке, застилая деревянные сиденья свернутыми вдвое одеялами. «Вот ваш автомобиль и готов», — улыбнулась мама. «Да благословит вас Бог, дорогие мои, далекий путь к нашим друзьям. Ободрите их и помогите, чем сможете. От меня не забудьте привет передать». Все склонили головы в молитве, призвав с собой в путь любящего Небесного Отца. После молитвы Витя первым занял свое место. Взревел мотор, гул эхом прокатился по реке, и лодка, разрезая носом водную гладь, медленно отчалила от берега. «До свидания, мама!» Неуклюже повернув голову в своем полушубке и шапке-ушанке, прокричал Витя. В пути мальчик попытался завязать разговор с Людой и поделиться с ней впечатлениями об окружающей природе, но его слова заглушались ревом мотора и плеском воды, пенящейся за кормой. Чтобы услышать друг друга, пришлось бы кричать, а кричать Вите сейчас совсем не хотелось. Мальчик погрузился в свои мысли, с восхищением рассматривая все вокруг. Такой величественной красоты, как в этом суровом крае, он еще не видел. Мощные ели, сосны, пихты заполняли собой все видимое пространство. Впереди широкой лентой простиралась темная гладь реки. Витя любовался северной красотой, а сердце его переполняло чувство ответственности. Ведь он впервые вместе с отцом поехал на такое важное дело. Как красива северная природа! Какой же все-таки мудрый и сильный наш Бог! И какое это прекрасное дело служить Творцу, создавшему эту красоту! Я хочу поскорее вырасти и стать настоящим миссионером, размышлял он. Сколько времени прошло с тех пор, как они отплыли от своего поселка, Витя не знал. Он устал сидеть в одном положении и перестал смотреть по сторонам. Засунув руки в рукава, мальчик напряженно вглядывался вперед, мечтая скорее увидеть таежный поселок, в который они плыли. Но вдруг он увидел то, что заставило его сердце учащенно забиться. Впереди реку покрывала неровная серая масса. Витя в своей неудобной одежде неуклюже стал пробираться к отцу. «Папа, что это там впереди?» — крикнул ему мальчик в самое ухо. «Лед сошел с притока и заполнил основное русло», — прокричал в ответ Виктор Иванович. «Что же мы будем делать?» «Подплывем поближе, а там посмотрим. Если нельзя будет прорваться, вернемся назад». Но чем ближе они подплывали, тем тревожнее становилось у Вити на сердце. Впереди уже отчетливо был виден мутный поток с большими льдинами и плотным ледяным крошевом. «Плывем назад!» — крикнул отец, беспокойно подергивая плечами. Виктор Иванович попытался развернуть моторную лодку, но вдруг резко заглох мотор. И как отец не старался его завести, у него это не получалось. Лодка, подхваченная течением, стала неуправляемой и поплыла прямо в ледяной поток. Вокруг плыли льдины, наскакивая одна на другую. Их столкновение и без того неспокойная река бурлила еще сильнее, образуя полуметровые волны, которые, разбиваясь о нос лодки, обдавали сидящих в ней колючими ледяными брызгами. Отцу и детям грозила опасность погибнуть. Люда громко заплакала. «Папа! Неужели мы здесь умрем?» — всхлипывала она. Витя смотрел на бушующую стихию испуганными глазами. Мысли в сердце мальчика проносились одна за другой. Он думал о маме. Как же она останется одна без них в этом холодном краю? «Господи, неужели здесь нам предстоит умереть? Господи, неужели?» — прошептал Виктор Иванович. Витя с ужасом посмотрел на отца. Тот побледнел и закрыл глаза, продолжая взывать к Отцу Небесному о помощи и защите. Сердце мальчика наполнилось еще большим страхом, губы задрожали, и слезы полились по щекам, теряясь в меховом вороте полушубка. Умирать Вите совсем не хотелось. и мальчик, что было сил, закричал: «Господи, помоги! Умоляю тебя, Господи, ты видишь, что мы ничего не можем!» Голос его потонул в шуме волн и треске льда, а неуправляемая лодка неслась вниз по течению, наскакивая на льдины и обгоняя их. Лишь невидимая Божья рука сохраняла ее от неминуемой беды, ведь никакая сила в мире не может помешать Богу слышать молитвы своих детей. Вдруг плывущая рядом льдина, столкнувшись с другой, сильно стукнула лодку в борт. Ее резко развернуло и вынесло в небольшую тихую заводь. Теперь отец и дети были в безопасности. «Папа, ты видел, как Бог быстро ответил на наши молитвы?» — спросил мальчик. Его губы все еще дрожали от волнения. «Да, Витя, только Божья рука могла спасти нас от верной смерти», — устало прошептал отец. «Что же нам теперь делать, папа?» «Не знаю, сынок. Будем надеяться, что кто-нибудь поплывет мимо и увидит нас», — вздохнул отец, привязывая веревкой нос лодки торчащему из воды молодому дереву. Витя не мог и представить себе, что эта одинокая лодка, закинутая грозной пучиной в речную заводь, станет его домом на целых 2 дня. Эти мучительные дни казались бесконечными. За всю свою жизнь Витя еще ни разу так сильно не промерзал. Холод просачивался мелкими струйками сквозь меховой полушубок и ватные штаны, проползал по озябшему телу, проникал в каждую клеточку кожи, заставляя Витю дрожать и плакать. Положение ухудшал пронизывающий ветер, который дул все это время. Витя пытался от него спрятаться, сворачиваясь калачиком на дне лодки, но ничего не помогало. От голода у Вити сильно болел желудок. Виктор Иванович и Люда находились в таком же положении. «Папа, знаешь, о чем я сейчас думаю?» – прошептал Витя, меховой рукавицей размазывая по щекам слезы. «О чем, Витенька?» «Что нам так и не удалось попасть к нашим друзьям, а ведь они нас ждали. Меня тоже беспокоит эта мысль, сынок. Очень жаль, что все так получилось. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы обязательно их посетим». «Река уже успокоилась», — задумчиво произнес Виктор Иванович, обняв сына. Вдруг лицо отца просветлело. В его голове появилась надежда и радость. «Я вспомнил. Скоро должен пойти катер в нашу деревню». Дети недоверчиво заулыбались. Им уже не верилось, что они скоро смогут попасть домой. «Откуда ты знаешь, папа?» — спросила Люда, вытирая слезы. «Слышал от местных жителей, что они ждут катер с грузом после ледохода. А мы немного поторопились. Но разве я знал, что такое может с нами произойти?» Дети ободрились и с нетерпением стали ждать катера. Вскоре они действительно услышали приближающийся шум мотора. Витя от радости запрыгал и замахал руками. «Сюда, сюда! Мы здесь!» — закричал мальчик. Катер подплыл к лодке совсем близко. Двое молодых мужчин в ярко-оранжевых спасательных жилетах помогли пострадавшим подняться на борт речного судна. В маленькой каюте катера их напоили сладким горячим чаем. Обогревшись, Витя стал с интересом прислушиваться к разговору взрослых. Виктор Иванович рассказывал новым знакомым о Боге. Один мужчина только насмешливо улыбался. Другой, который был немного постарше, постоянно перебивал Виктора Ивановича и пытался доказать, что никакого Бога нет. Витя с волнением слушал доказательства мужчины. Воспользовавшись моментом, когда все замолчали, мальчик сказал: «Дяденька, хоть вы и не верите в Иисуса, но Он вас все равно любит. Если вы покаетесь, Господь вас возьмет на небо». Мужчина добродушно улыбнулся. «Ладно, малой, я подумаю над твоими словами». Вскоре катер причалил к берегу. Витя первым сбежал по трапу и кинулся в объятия Лидии Михайловны, которая вышла встречать катер вместе с жителями поселка. Мужчины помогли Виктору Ивановичу отвязать от катера и вытащить на берег сломанную моторную лодку. Снова вся семья была в сборе. Никогда раньше обычная домашняя еда не казалась Вите такой вкусной. После ужина Все пили чай с малиновым вареньем. Дети рассказывали маме о том, что им пришлось перенести, сколько страху они натерпелись, как сильно мерзли и как хотели кушать. Потом они узнали, как тревожилась о них Лидия Михайловна, как горячо молилась она за своих родных. «Вы заметили, — обратился Витя ко всем, — когда мама закончила говорить, что к нам уже давно не приходил дядя Мурат? Хоть бы он больше никогда не пришел, я его боюсь, особенно когда он злится и кричит, словно гром грохочет. Так и хочется спрятаться куда-нибудь подальше. Дети, мы и к этому человеку должны относиться с любовью, как учил нас Иисус. Я думаю, что и в его сердце Господь совершает работу. Он когда-нибудь приобщится к Церкви Христовой. А теперь давайте поможем маме убрать со стола и пойдем читать Слово Божье». После общения с Господом Витя с радостью забрался в свою мягкую, уютную постель, закрыл глаза и сразу же заснул крепким детским сном. Окончание следует.